Битому не имется. В аэропорт Васю везли на президентском «Мерседесе» с зеленым флажком на капоте, так что задержек в пути не было, а он наконец-то смог оценить комфорт и скоростные качества автомобиля в полной мере. Кроме него и водителя в просторном салоне «Мерса» располагались еще трое человек. Двое в сером по бокам Балуева, мощные мужички из серой сотни, и один в черном на переднем сидении. Он имел какие-то нашивки и звезды на плечах и рукавах комбинезона, но Вася в чеченской военной символике не разбирался и мог только догадываться о звании своего тюремщика. Наручники Василию надели уже при выезде из города, но это было в порядке вещей, а вот два пистолетных ствола под ребрами мешали чувствовать себя свободным. Предостережение Соболева на японском языке явно имело смысл. С этими ребятами надо было держать ухо востро. Вася попытался было их разговорить или рассмешить, рассказав пару анекдотов, но четверка конвоиров ни разу не заговорила в дороге. И Вася с грустью признал истину, вычитанную им в какой-то газете. Труднее всего контролировать того, кто диктует правила игры. К аэропорту прибыли к 6 часам вечера и сразу проехали на летное поле, якобы для посадки в самолет на Москву, который был уже готов к вылету. И Василий понял, что пришел момент пустоты. Он вытянул руки вперед. «Снимите наручники, ребята». «Сиди тихо», — оглянулся тот, что сидел впереди, протянул Балуеву рацию. «Говори». «Соболев, я в аэропорту», — сказал Вася. «Ты уверен, что моя помощь тебе не понадобится? Может, мне все-таки остаться?» «Лети», — донесся тихий голос Матвея. «Иншалла». Тюремщик отнял рацию, щелкнул кнопкой переключателя диапазонов, бросил в микрофон какую-то фразу, выслушал ответ, оглянулся и кивнул, как бы давая команду конвоирам. Но Вася начал свою комбинацию раньше. Он резко рванулся вперед к спинкам передних сидений, благо расстояние позволяло ему это сделать, так что стволы пистолетов с обоих боков соскользнули, также резко вернул тело назад, придавливая спиной руки с пистолетами и сходу врезал правому здоровяку удар локтем в подбородок. «Миги аге эмпи учи» — песня, а не прием. Одновременно выплевывая куриную косточку, которую держал во рту еще с момента выхода из камеры, в последний раз кормили его холодной курицей, в глаз молодцу слева. От неожиданности и боли тот выстрелил и попал своему напарнику в бок. Теперь можно было не опасаться нападения справа. Не дожидаясь второго выстрела, Вася нанес стрелку еще один удар, наручниками в лицо, раздробил нос и надолго вывел из строя. Только теперь охранник в черном сообразил, что его сценарий неожиданно нарушен, и начал доставать пистолет из кобуры на поясе. Но ему следовало держать его на коленях, готовым к стрельбе. Тогда он, наверное, успел бы выстрелить. А так удар Васи обеими руками в затылок бросил его на стекло и отключил сознание. Оставался еще водитель, крепкий белобрысый малый с глазами альбиноса, вооруженный автоматом. Однако ему, чтобы обезвредить пленника, тоже надо было сделать много движений, остановить машину, снять руки с руля, повернуть автомат стволом назад, спустить предохранитель и нажать курок. На все это ему потребовалось бы около секунды, в самом лучшем случае. Василию же хватило половину этого огромного временного запаса, чтобы выхватить пистолет из руки раненого конвоира справа и направить его в висок водителю. «Стоп-кадр. Не стоит состязаться в скорости с пулей, парень. Брось пушку». Водитель повиновался. «Руки на руль. Выезжай с поля». «Далеко все равно не уйдешь», — проговорил водитель по-русски. «Первый же пост остановит, и тебе крышка». «Ага, русский, значит», — прищурился Вася. «Надо же, как мне повезло. Давно водишь эту колымагу?» «С лета», — хладнокровно ответил водитель, шевельнув каменными желваками. Его лицо пошло пятнами, но держался он хорошо. Вася присвистнул. Слово «слета», означавшее «с лета», то есть «давно», принадлежало профжаргону спецслужб. «Это как же тебя угораздило на службу к этому волку, Шароеву?» «Ты ж гусь, насколько я соображаю». «Где хочу, там и служу», — огрызнулся водитель. «Будешь платить больше, я и у тебя покантуюсь». «Ну, у меня вряд ли», — покачал головой Вася. «А если бы они меня сейчас прихлопнули, ты и ухом не повел бы?» «Встретился бы ты мне в Первомайском», — процедил сквозь зубы водитель. «Я там ваших много положил». Вася потемнел. «Что ж, долг платежом красен. Прощай тогда». Одним движением Василий воткнул палец в шею белобрысому, пронзив ее и мгновенно убил. Посидел немного, оглядывая поле, снующие там и тут желтенькие кары и разного рода машины технических служб. Потом поблагодарил Бога за то, что у «Мерседеса» темные стекла, перевалил тело водителя назад, нащупал в кармане старшего ключи, расстегнул наручники, пересел за руль и тихо выехал за ворота, готовый врубить газ, если случится задержка. Но охрана пропустила президентский автомобиль беспрепятственно, взяв под козырек, и принимать экстренные меры не понадобилось. Зато внезапно случилось то, чего меньше всего ожидал Василий. При повороте с площади перед зданием аэропорта на улицу, ведущую на шоссе Ходжаева, которая соединяла аэропорт с Грозным, мотор «Мерседеса» заглох. Не поверив глазам, Вася глянул на панель управления, где мигали сразу три красных окошечка, сигнализируя о прекращении подачи топлива и отключении аккумулятора. А когда чувство опасности заставило его поднять голову, рядом с машиной он увидел старуху Чеченку, которая с усмешкой смотрела на него умными, стальными, отнюдь не старушечьими глазами. «Не подвезете бабушку, Василий Никифорович?» – прочитал Вася по губам старухи, не слыша ее голоса сквозь стекла. Быстро оглядел улицу шеренгой пыльных тополей и платанов, с редким потоком пешеходов оглянулся на площадь с двухэтажным зданием аэропорта, не безлюдную, но и не кишащую пассажирами. Угрозы не обнаружил. На роскошный автомобиль заглядывались многие, но скорее с благоговением и любопытством, не видя, что творится внутри, и открыл дверцу слева. Старуха с неожиданным проворством и сноровкой шмыгнула в салон, легко сдвинув тело спецназовца-конвоира, будто делала это всегда, и тотчас же ожил мотор «Мерседеса». Вася, помянув сквозь зубы нечистую силу, тронул машину с места. Миновали базар, пост ГАИ у выезда на шоссе, работники которого вытянулись в струнку и отдали честь сидящим внутри, и Вася направил «Мерс» к городу, раздумывая, что делать дальше. Однако старуха, угадав его колебания, дала дельный совет, и голос ее был голосом молодого мужчины. «За поворотом на СМУ есть тут балочка. Там мы сбросим балласт и оглядимся». «А лихо вы их, надо признаться, скрутили, Василий Никифорович. Я уж хотел вмешаться, да вы меня опередили. Хорошая подготовка». «Кто вы?» – спросил Василий, пропуская колонну грузовиков в сопровождении БТР и сворачивая с шоссе на узкую грунтовку, ведущую в заросшую кустарником балку. «Приятель Соболева, Тарас Горшин. Может, слышали?» Из рассказа Матвея Вася помнил, кто такой Горшин, но промолчал. Остановил машину так, чтобы ее не было видно с дороги, и они вытащили из кабины незадачливых исполнителей воли неведомого начальника, приговорившего Балуева к смерти после того, как ему было разрешено покинуть Чечню. А это, в свою очередь, означало, что Матвей Соболев в данный момент не может проконтролировать соглашение и сам, скорее всего, является заложником. «Один-таки холодный», — кивнула старуха на белобрысого водителя. «Перестраховался или...» «Или», — хмуро ответил Василий. «Наемник, сучий потрох, отца родного продаст ради денег и убьет любого, кто станет на пути». Оглядел согбенную фигуру старухи, хмыкнул. «А вы, случайно, актерских факультетов не кончали, граф? Очень натурально держитесь». «Жизнь — лучшая актерская школа, капитан», — философски ответил Горшин. «Как вы думаете, как скоро там хватится команды?» «Часа полтора в нашем распоряжении имеется, если только их не вызовут по рации, чтобы узнать о результатах моих похорон. А их обязательно вызовут». «Тогда у нас не больше 40 минут. Что ж, едем в город, там что-нибудь придумаем. Но для начала переоденьтесь в гвардейскую форму, а то ваш пятнистый наряд несовременен. Я, кстати, сделаю то же самое». «По-моему, наряд старухи вам больше к лицу». «Спасибо за комплимент, но старуха в кабине Мерседеса выглядит, что дворник в царских палатах. А два серых гвардейца подозрений не вызовут. У вас есть план?» «У меня нет плана. Соболев сейчас в гостях у президента, поэтому вряд ли его жизнь находится под угрозой. Но если они не договорятся, его не выпустят. Живым». «Тогда нам нельзя терять времени. А может, предложим обмен?» «Кого на кого? Вас обратно на Соболева? Или нас обоих?» «Нет, есть более выгодный вариант. Захватить родственника президента, сыну, к примеру, и обменять». «Этот вариант был бы хорош, если бы президент был обыкновенным человеком. Но он посвященный, кардинал Союза неизвестных Чечни, если вам это что-нибудь говорит. И для достижения поставленной цели способен пожертвовать кем угодно, в том числе и сыном». «Что ты предлагаешь?» – перешел на «ты», Василий. «Поехали в Грозный, там разберемся». Они быстро сняли мундиры с находящихся в бессознательном состоянии гвардейцев президентской серой сотни, переоделись, и Вася вывел «Мерседес» из балки. А у выезда на шоссе дорогу им перегородила желтая с зеленой полосой «Волга», местный вариант такси, внутри которой сидели трое: смуглолицый мужчина с черными как смоль волосами, таджик или туркмен, еще один мужчина средних лет с неброской внешностью, но проницательными глазами профессионального психолога, и женщина, вернее девушка с летящим из-за бровей в разлет лицом, очень интересная и дразняще красивая. Она вышла из «Волги», подняла руку, останавливая «Мерседес», и Вася, вопреки собственной воле и возгласу Тараса, остановил машину. «Что с тобой?» – посмотрел на него Тарас. но потом вдруг напрягся, сдвинул брови, внимательно вгляделся в лица мужчин. Что-то в них показалось ему необычным, к тому же он услышал несколько тихих музыкальных нот, раздавшихся прямо в голове. Балуев же вдруг побледнел, глухо проговорил «не может быть», и как сомнамбула вылез из машины. Несколько долгих секунд Вася и незнакомка смотрели друг на друга, потом девушка улыбнулась и проговорила низким грудным голосом. «А вот и сам Балуев». «Я вас где-то видел», — хрипло сказал Вася. «Вы... Уля. Ульяна Митина».